это интерпретатор, да, это интерпретатор скриптов для огромного пласта игр. Первоначально использовался в игрушке Manic Mansion. Была такая Manic Mansion, замечательная игрушка, вот старая, дисковая. И вот на основе этого движка было еще там с полусотни игр разных наплождено. Вот. И самых известных это мультипликационные сьерровские квесты, типа The Dig или этого самого Full Throttle. Вот, например, Full Throttle, все-таки звонок, знаете? Вот. И, короче говоря, да, еще там куча-куча всякой детского всякого барахла, типа про рыбку Фредди, про автомобильчик Пат-Пат, вот такая вот фантазия. Вот. Значит, собственно, мы, это скрипт чего-то там, Manic Mansion, VM, виртуальная машина. Вот. Короче говоря, если зайти на сайт, scum.vm, вы увидите, что там просто вот куча всевозможных игрушек поддерживается, и все больше и больше они там что-то дорабатывают, чтобы они поддерживались все дальше. Вот. Вторая называется FreeSci. Возможно, есть еще, я не знаю, да? Это вот просто две, которые мне приходилось иметь дело. Это интерпретатор для всяких сьерровских скриптовых игрушек, вот, особенно старых. Вот. Значит, все это относится, вообще говоря, к игрушкам довольно старым. Хотя вот тот же Scum.vm имеет и там Grim Fandango по ним идет, и еще чего-то. Вот. Почему? Потому что сейчас написание движка, собственно, движка для компьютерной игры, если это не экшен, если там не нужно моделирование, отрисовка, это задача не очень емкая. Просто садятся какие-то люди, что-то припарят, это как-то работает. Гораздо более емкая задача — создание отвора. Вот. Да, современная компьютерная игра, там, которая умещается на 3 DVD-ках, понимаете, вот что там в этом 3 DVD-ке? Не компьютер, не программа же, не исходный код, да, и даже не скомпилированный код, это отвор. И поэтому народ перестал экономить на том, чтобы делать один движок на всю. Вот. Тем более, что вот, при изучении Scum.vm можно понять, насколько эта идея «один движок для всего» не вполне правильная. То есть там для каждой игрушки приходится движок слегка перехакивать. Им понадобилась там какая-то неожиданная обратная связь. Они просто хакали в текущий код. А, значит, несчастным разработчикам Scum.vm страдает, значит, выковыривая это обратно и реализует. Вот. Тем не менее, я упомянул про это, потому что это такой знаковый на самом деле вещь. То есть вот существует некий пласт игр, которые так сделаны, что они под них есть движок, и этот движок интерпретирует соответствующий скрипт. Кстати сказать, в Deepin Software, помните, может быть, была такая совершенно удивительная игрушка с французским уклоном, называлась Another World. Вот. И у Deepin Software тоже выходила непонятные лицензии, исходный код, который можно скомпилировать, и это все работает. Всевозможные там техники, вот это все вот в каком-то виде существует. Но вот это вот самый круг. Вот, это, значит, чтобы закрыть тему. Да, закрыть тему. Тему закрыть. Значит, теперь, собственно, возвращаясь к обзору софта. Это вторая тема на сегодня, будет еще третья про эмуляторы, но пока что с обзор софта. Мы, значит, в прошлый раз, если мне не изменяет память, ограничили свой обзор только интернетом и офисным программным продуктом. Я прав? Вот. Значит, я, кстати сказать, придя домой, потыкал пальцами в KDE офис, обнаружил, что в KDE офисе есть все. То есть там есть не только квот, о котором я уже упоминал, там есть и таблицы электронные, и планировщик, и записная книжка. Короче говоря, KDE офис достаточно полный. Другое дело, что все эти программные продукты очень мало функциональны. То есть вот насколько кого-то уступает какому-нибудь тому же OpenOffice вот, по части количества кнопок, количества менюшек, настолько же и другие части KDE, если не считать там определенных продуктов, которые просто вот исторически так сложилось, что в них много вложено. Ну, тот же там Кэплата, который планировщик, он это был практически табличка там, с небольшим ресурс-менеджментом и все. С другой стороны, как индивидуальный планировщик сойдет любой, в том числе и этот. Да? Если ваша задача не состоит в том, чтобы управлять там, иерархической группы из нескольких команд, по нескольких человек, да, которые заняты в нескольких работах одновременно. Да, такая обычная ужас сетевого планирования состоит в том, вот именно в этом. А если у вас там один вы или там 3-4 человека, 5, которые вполне, ну, так сказать, в одной задаче заняты, то тот же Каплан вполне сойдет, несмотря на то, что планировщиков есть много и других. Там есть планер, есть, ну, короче, несколько. Вот. Не говоря уже о сетевых порталах решений, которые там будут освещены. Вот. Это такое исправление к прошлому разу, что практически по всем пунктам, по которым есть отдельный продукт в КДЕ, есть собственное решение, возможно, менее функциональное. Вот. Да, значит, я на этот раз пообещал поговорить про всякую мультимедию, которая много, и вообще про все, про что придет в голову. Вот. Помните, мне было еще задано два вопроса. Один вопрос про фаерволы, а второй вопрос не помню. Кто меня спрашивал в прошлом? А, как с кем сражаться, одного компьютера на другой. Вот здесь вот, к сожалению, я не добрался до работающего КДЕ, в котором это есть. Если у кого-то из здесь присутствующих есть КДЕ, да? Вот вопрос был следующий. Ответ был такой. Говорят, в КДЕ есть какой-то ответ, который позволяет давление сделать из полиафарки такой серый, короткий. Вот. Как это называется? Я понимаю, да. Просто идея стоит в чем? Чтобы по-быстрому что-то отдать другому человеку. Он просто код рассказывает, и он оттуда все скачет.
Такая фишка есть, она прям такая, что она есть, но буквально бабушки нет, не называешь.
Вот. Значит, вот можете вы вот просто пересечься, да, вот поднимите руку. Да. Да, просто выясните, как это называется, чтобы человек вот попробовал сам. Хорошо, потому что я действительно не знаток КДЕ, у меня дома его просто не стоит. Вот. А компьютер супруги, за которым стоит КДЕ, все время в работе, я не смог ее подловить так, чтобы я не спал. Вот. Компьютер был выключен, на нем уже не велась работа. Не знаю, есть ли такая штука в гном. Дело в том, что эта штука достаточно специфическая. Почему? Вот любого человека, который пользуется Linux, спроси, как передавать файлы, у него даже вопрос не возник. Да? Существует программа SCP, которая занимается просто обычным копированием файлов по сети, по тому же протоколу, по которому происходит подключение терминальных по сети. Да. Есть программа Secure Shell, которая организует терминальное подключение, и через нее же можно передавать файлы. И у нее параметры такие простые, такие же, как у программы SCP, условно говоря. Да? Если у вас есть два пользователя, то передайте данные одному между ними, вот с помощью SCP или с помощью RSync через SCP, никаких вопросов нет. А сделать так, чтобы это можно было сделать не из командной строки, не кнопочками, не словами, а нажимание каких-то кнопочек, да, это далеко не сразу приходит в голову, что это нужно.
Это фишка.
Вот вариант, кстати. Да, если вы знаете учетные данные того пользователя, у которого вы собираетесь забрать, например, это выжжено на другом компьютере, да, то в том же конвейере это то, что заменяет Explorer, то, что аналог Explorer в KDE. То есть такой универсальный браузер, он же файловый менеджер, он же веб-браузер, он же все. Да? В нем есть просто протокол под названием FISH. FISH, двоеточие, /, и дальше. Да, вот этот самый FISH, это на самом деле как раз доступ по пресловутому SCP-SSH. И, кстати, мне попробуйте использовать.
Регулярно.
Ну, это медленно по определению. SSH по определению медленная штука. Ну, да. Потому что он там все это... Да, да. Кстати, не факт. При современных скоростях особой разницы не должно быть. ФТП быстрее, конечно.
Вот нет как раз.
Че, даже так? Ну вот видите, есть несколько мнений на этот счет. У меня такое ощущение, что рост вычислительной мощности компьютеров все это дело сведет на нет. Другое дело, что сам протокол SCP, протокол SSH не очень хорошо предназначен для копирования как таковой. Да? Вот. Если уж вы реально хотите завести файловую систему, вам стоит задуматься о том, чтобы реально заниматься раздачей каталогов, а не вот такими вещами. А то, что перекопировать туда-сюда файл, вот фиш, пожалуйста.
Есть еще вариант монтировать через SSH.
Через SSH, да. Ну, вариантов много, да?
Но вариант, который вот прямо, так сказать, вот с рабочего стола бы сам стартовал, варианта два. Если вы хотите отдать, попробуйте воспользоваться вот этой фичей кодынешней, когда вы говорите, вот этот факт на время становится HTTP-сервером, такой-то порт, хотите к этому порту. А если вы хотите получить какой-то файл, то проще всего воспользоваться протоколом фишку NPR. Вот. Я так думаю, что аналогичные фичи есть в GNOME VFS, да, это, по-моему, универсальная штука. То есть не обязательно в конкретно это делать. Ну да ладно. Значит, относительно формала, может быть, я сегодня доберусь до этого. Надо только понять, что это не программа такая, да, это свойство операционной системы. Вот, давайте мы потихонечку двинемся к области мультимедиа. Здесь, опять-таки, мы повстречаемся с уже с виденным нами Вайном в немножко другой ипостаси. Когда говорят про мультимедиа, говорят про что? Ну, во-первых, график, да, который не касается. Значит, не знаю, насколько это интересно для тех, кто в курсе, да, но поддержка вот всего того, что можно делать с графикой, в свободном софте весьма-весьма неплоха. Да? Начать с, ну вот что обычно говорят под графикой? Те, кто говорят, растворы редактор. Растворы графический редактор у нас один большой, называется «Среди». Вот. Значит, растворы графики, да? Ну, Image Manipulation Tool.
Да. Ну, Image Manipulation Tool.
Program. Да, не тут же. Растворы графики. Значит, скажем так, это немножко мимо темы, но совершенно очевидно, что если у человека, который там 10 лет, 5 лет работал с Photoshop, пытается пересадить на GIMP, то у него, значит, то он будет плеваться и, так сказать, кусаться, огрызаться, или вообще говорить, что ничего лучше Photoshop не бывает. Вот. Это вообще общее свойство любого человека, которого хотите пересадить с одного программы продукта на другой. Понятное дело, что аналога Photoshop, самый лучший аналог Photoshop — это Photoshop, причем того и той же самой версии. Вот. Потому что, говорят, последний Photoshop, он уже отказался от вот этой модели, когда одно большое окно, и выглядит теперь как GIMP. У него для каждого инструмента отдельное окошко открывается. Вот. Неизвестно зачем. Ну да, только на вас переключается, не знаю. Вот. Во всем остальном, то есть вот за непривычность интерфейса, по мощности, программа примерно равная Photoshop, есть, так сказать, случаи, в которых одна лучше, есть случаи, в которых другая лучше. Вот. Я тут видел в сети проект, как GIMP-у пристегивали фотошопные плюгины. Вот. Что да, давно было, и я его даже не пробовал. Только, понимаете, тех возможностей, которые предоставляют публичному мне, более чем достаточно. Да? Сейчас вот в проекте школьных дистрибутивов проблема другая. GIMP слишком сложный для нормального школьника графический редактор. Да? Там слишком много всего и сразу. Вот. Поэтому надо что-нибудь попроще. Вот. Что? Да, крит какая-нибудь вот такой, да? Вот. Тупый. Вот. Да. Слишком мощный, да? То есть он будет. Вот, да. Значит, если речь идет о растворе GIMP, либо, если вам нужна простая рисовалка, то таких очень-очень много, даже и перечислять бессмысленно, вот, и действительно очень много. Есть совершенно отдельная песня, которую мы в прошлом семестре, рассматривали, когда под графикой, и даже под растворе графикой, на самом деле, имеют в виду работу с фотографией. Вот. И когда речь идет о работе с фотографиями, оказывается, человек говорит, я хочу уметь работать с растворой графикой, а на самом деле он хочет скачивать фотки со своего фотоаппарата. Вот. В первую очередь. И потом уже какие-то красные глазки в нем поправляются. Вот. Значит, здесь надо принимать одну неприятную вещь, которая будет нас преследовать достаточно долго вот, в течение нашего курса, а именно, что да, что существует некоторые проблемы аппаратной, то есть достаточно серьезные проблемы с аппаратной совместимостью, вот какого сорта, в принципе, я имею в виду, какой-нибудь изготовитель чего-нибудь, какой-нибудь железяки, не хочет делать эту железяку открытой архитектурой, потому что считает, что тогда значит, все начнут делать такие же, и он когда-нибудь
вот B стремится это дело восполнить при помощи какого-то драйвера, какую-нибудь операционную систему, в которой он мыслит себе продажи этой самой железяки.
Вот. Сегодня ситуация такая, что, скорее всего, этот драйвер будет подвинут. И в этом случае остается только разработчикам линуксовым только сидеть и разговаривать эту железяку, то есть реализовать ее, чтобы готовить драйвер под Linux уже свободно. Вот. Под аппаратом это относится точно так же, как и к многим другим устройствам. Да? То есть некий разработчик сделал некий фотоаппарат. Он даже может, этот разработчик, сказать, что этот фотоаппарат работает по некому протоколу, какой там забыл сейчас стандартный. Существует несколько стандартных протоколов передачи данных между фотоаппаратом и компьютером. Вот. Но у него есть какие-то там расширения, или этот самый разработчик как-то по-своему японский понял реализацию этого протокола, вот. В результате чего с его собственным драйвером под Windows это работает хорошо, а стандартный драйвер под Linux, именно стандартный, отвечающий стандарту этого протокола, дает какие-то сбои. Вот. И это бывает. И вот подобного рода вещи, когда люди заявляют, что они поддерживают какой-то стандарт, а на самом деле они поддерживают ровно то, что у них в коде написано, да, эти вещи очень часто встречаются. Вот. Так вот, что касается фотоаппарата, то существует библиотека, которая называется GoFoto2, которая, там у меня в поддержке заявлено, что около 1500 фотоаппаратов, да, вот там 400 или что-то, какая-то такая цифра, да. Вот. Сколько мне не попадалось цифровых аппаратов, все они работали с этой библиотекой. Вот. Вокруг нее написана штука под названием DigiCam. DigiCam. Вот. Судя по букве К, которая там встречается, это штука под KDE. Вот. Если вас не удовлетворяет штука под KDE, существует утилита командной строки, которая так и называется. Чё? А, F-Spot, да? Ну вот я небольшой знаток GNOME, поэтому... Да, значит, видимо, да? Вот, существует три команды, знаете, которые тоже с этим делом работают. Вот, но, вот с этим я тоже видел проблемы, скажем, старые, эти самые Canon, именно старые, там, 50, такие, ну, средней степени старости, они имеют свойство иногда подглюкивать, то есть у них там иногда синхронизация не вполне законно работает. По всей видимости, они слишком медленные и не рассчитывают на то, что софтинг, который с ними работает, будет работать как-то так. Вот. Да. Никаких проблем. Никаких проблем. Совершенно никаких. Осталось только, да, иметь хардридер с собой. Вот. Или там в ноутбуке, если он есть, то это прекрасно. Вот. Проблем никаких, но вот... Ну, там есть и в некоторых случаях предназначен этот самый, если специфицированно работает и снапшот, то есть можно пользоваться как, там, ну, управлять этой самой камерой можно. Вот, в некоторых случаях, далеко не всегда. Скажем, вот на этом A50 работает. Что еще? Там же... Дело в том, что... Да, я отвечаю на ваш вопрос. В чем проблема с карточкой. Дело в том, что протокол передачи изображений, ну, тот, который обычно поддерживается, он намного более, так сказать, содержит больше полей, вот, при передаче изображений передается больше информации, чем просто при передаче файла. Вот. Там, например, передаются какие-то метаданные, которые могут не храниться в этом изображении. Там передается, например, факт, это изображение заархивировано, то есть его уже скачали с фотоаппарата или еще нет. Там передается еще какая-то мутата. То есть вот не проблема вбить фотоаппарат в режим просто USB-драйв или воткнуть карточку в контейнер, но тогда там потеряются некие вещи, такие удобные, интерфейсные. Когда вот такая фотоаппарат, у вас вот открывается окошко и показывает, вот эти фотографии новые. Их так бух там перекопировал в архив баз, они теперь на нем старые. Вот такие вещи не делаются. Или, по крайней мере, делаются, но не вполне очевидно, да, приходится руками там что-то делать. Вот. А что проблема? Да. Так вот, этот человек, это DigiCam, это работа с цифровой камерой. Да? Если вам нужно, да, значит, помимо работы с цифровой камерой, в DigiCam есть куча всяких фильтров, которые предназначены для черновой обработки изображений, типа там порезать, немножко видоизменить, вырезать красные глазки, вот такие вещи.
Хотя красные глазки у меня гипком лучше получалось вырезать. Но гипком это надо вот так делать, а в сетикапе вот в этой области найди красные глазки и выговори красные. Ладно, значит, существует несколько смотрелок, предназначенных именно для просмотра фотографий. Наиболее эргономичный из них называется «Гагунгрим». Но их много, да, вот здесь вот я скажу, что их много, правда. То есть, в конце концов, тем же конвейером вполне неплохо смотрится фотография. Он умеет делать и thumbnails, и все как надо. Это просмотр. Да? Просмотр фото. Вот. Если мне не изменяет память, Digicam не только программа для работы с фотоаппаратом, но и достаточно неплохой каталогизатор изображений. Вот. Я в своей жизни не видел ни одного человека, который пользовался бы каталогизатором изображений, за исключением Пикассо. И вот. Экспорт.
Надо же ручки Пикассо, тем, что у него теги есть.
А давайте я слово экспорт тогда нарисую, раз вы его два раза упомянули. Значит, Digicam это KDE, а из как пишется? Я в дефиспорт. Вот так. Да? Вот это я так понимаю гномовское, а это я понимаю КДЕ. Вот. Так вот, на самом деле это неправильно, что никто не пользуется каталогизатором изображений, потому что, я думаю, многие из вас встречались с такой ситуацией, что там через два года эксплуатации цифрового фотоаппарата у вас есть там, ну условно, в объеме нескольких дивидюков каких-то фотографий. Да? Их уже в этот момент поздно каталогизировать. Ну как сказать, если у вас есть свободная неделя, вместо того, чтобы, значит, тратить ее на разумный законный отпуск, значит, просто до красных глазок заниматься просмотром идиотских фотографий, видеть рожу своих родственников. Да, подавно умеет, конечно, да. Это ничего не скажет, да? Классификатор, он все-таки более сложная штука. Вот, короче говоря, при том объеме изображений, которое сейчас при цифровую эру наступило, да, это же уже не аппарат, это совсем другой инструмент. Вот, можно щелкать просто направо и налево. Каталогизатор приобретает очень, очень большую скорость, нельзя ему угловцы, так сказать, это нащупали и предлагают. Вот. Значит, есть по разговору мне говорили люди, которые профессионально занимаются именно работой с изображениями. Есть смотрелка, которая называется XMView, которая совершенно не свободная, но при этом абсолютно бесплатная, и что удивительно, мужик, француз, который ее пишет, он компилирует ее где-то на дюжину различных платформ, какой-то Solaris, там, все подряд. Почти зимнюю есть несколько сборов разных. Вот. Я не знаю, кто ему платит за это деньги, потому что, ну, это же надо с утра до вечера заниматься компиляцией. Вот. Еще и разрабатывать этот код. Вот. Говорят, что она лучше подходит, вот, как смотрел, такая с профессиональной точки зрения, там, с тем, что можно подобрать фон, еще чего-то. Правда, в GoGoView, по-моему, тоже можно фон подобрать. Нет,
она же функциональная.
Нет, она не функциональная. Она по принципу вполне функциональная. Вопрос в том, зачем она нужна.
Она очень маленькая и легкая.
С какой вью? Да нет. А, ведь это до... В сравнении с чем, кстати?
С визитом.
А, с этой... Ну да, конечно. Да, с Adobe Viewer'ом. Да. По сравнению с Adobe Viewer'ом, она очень маленькая и легкая. А покажите программу, которая по сравнению с Adobe Viewer не маленькая и легкая.
Adobe Photoshop.
Да, Adobe Photoshop. Вот да, она больше. Да. Вот, то есть я ей попользовался, понял, что мне она не просто, так сказать, не вижу особой разницы, но есть некие интерфейсные неудобства, которые там в QView можно преодолеть, а в XMView преодолеть нельзя, я ее забросил. Вот. Но говорю о наличии такой программы. Кто-то хотел вопрос какой-то сказать, посмотрел. Да, значит, какой именно?
Кемский
поддерживается. Нигонский тоже поддерживается. Есть соответствующий модуль вот сюда вот, который просто позволяет эти RAW-форматы читать. Вот. Дело в том, что RAW, он такой, вот это такой немножко, как бы сказать, ну, локоть рук, он не совсем RAW формат, да, он это вот какая-то тяжелая звуковая фотоаппарата. Вот. Он RAW в том смысле, что никто не обрабатывал эти биты, которые у вас в фотоаппарате имеются. Вот. Их очень много разных. Ну вот Керновский поддерживается точно, насчет Никона не знаю, но вроде бы тоже поддерживается, надо посмотреть. Вот. Правда, для этого пришлось писать специальную программу, которая расхакивает этот RAW-формат, нигде не специфицированный, и этот расхакерный формат вроде бы работает. Как обычно, реально ничего нет.
UFRAW называется соответствующая библиотека и утилиты командной строки, если вы не пользуетесь другим UFRAW.
Так, это что, кстати, смотрел, да?
И вообще справа, да. Значит, что еще может быть про растровый график такое сказать, чего здесь нет? Да, совершенно справедливо. Именно так. Значит, если ваша задача скорее не глазками и ручками обрабатывать изображение, а делать это, ну что ли, в промышленном масштабе, то есть у вас есть какие-то изображения, которые надо каким-то способом преобразовывать, то такой традиционный подход окошечный не катит, да? Я, конечно, видел, как люди обрабатывают пачку изображений в фотошопе. Это, с моей точки зрения, выглядит совершенно невозможная штука. Значит, человек отмечает целую кучу изображений, потом говорит, я сейчас вот сделаю групповую обработку. То есть вот я вот эту кучу изображений в них проведу там ресайз, сделаю еще что-то, нарисую кружок, там напечатаю текст. Я не очень понимаю, значит, как это вообще может работать. Нет, я понимаю, что ресайз может работать, да, там. Если я скажу, изменить там, уменьшить на 30%, да, они все уменьшатся на 30%. Но вот как вырезать, например, красные глазки, вот, а вдруг то, что там на какой-то вот, ну, может, я сфотографировал моего товарища с красными пуговицами. Вот, понимаете, то есть, я понимаю, зачем это сделано в фотошопе, да, человек вообще не привык, работая с Windows, человек работает с операционной системой, которая представляет только и в первую очередь оконный интерфейс, он вообще не привык к понятию скриптинг, да, он не привык к тому, что можно обрабатывать, что можно заниматься управлением системой не с помощью нажатия на кнопки, а с помощью написания какого-то текста. Вот. Короче говоря, так не надо делать. Говорят, даже есть ну, сам, GIMP соответствующий плюгин, который тоже позволяет делать пакетные операции.
А вообще есть просто
скриптфу. А, ну скриптфу это отдельно, да? Это отдельно.
А в скрипте на программе есть, если взять, например, дальше какой-то реальный гипфоз, например, без камер, можно листать. А конверт?
Да, а конверт он так написал, что он этого не делает, да, 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 да. Так вот, значит, существует пакет под названием Image Manager. Я не помню, здесь есть цель? По-моему, нет. Ну, пускай будет. Это пакет, который предназначен для обработки изображений из командной строки. У него там порядка скольких опций? Больше 200. Различных. Он умеет делать практически все, а может быть даже и совсем все, что может. Все, что мне может в голову прийти, и что я так считаю, что можно сделать автоматом с изображением, Image Manager умеет. Он знает там несколько десятков, если не более, форматов. Опять-таки, больше 80. Вот. Да, нет, просто у нас Евгений делал доклад на эту тему не так давно. На тему Image Manager, что он умеет. Вот. И, в общем, все действия, которые могут происходить без участия человека, включая там напечатание, так сказать, накладывание текста поверх, да, там какие-то эффекты и всевозможные, все это Image Manager умеет. И если ваша задача групповая обработка изображений, вы можете просто именно так вот и написать соответствующий скрипт. Вот. А в случае Image Manager это будет всего-навсего одна большая ну, команда с некой большой командной строкой, которая будет последовательно выполнять какие-то операции над вашим изображением. Да, и этот скрипт выполнить. Вот. Все остальное вы делаете там средством операционной системы, условно говоря, пишете там на Shell там, или еще на чем-нибудь. Вот. Я, в частности, все время пользуюсь Image Manager для того, чтобы преобразовывать форматы. Там есть программа Convert, которая уже этим занимается, да? Вот. Ну, скажем, дело снял снапшот с экрана. Надо этот снапшот послать по почте. Для того, чтобы послать по почте, желательно его пережать с как можно худшим качеством, чтобы он функционировал как можно меньше места. А еще лучше сначала его сделать ему постирать, чтобы там было там, всего там 16 цветов. Да, а после этого пережать, тогда он будет совсем никакой маленький. Вот. Вот сделать это с помощью Image Manager, это две команды. То есть, да, собственно, одна команда конверт, две команды внутри него. Да? Во-первых, кастеризировать изображение на 16 цветов, во-вторых,
сжать этот чипсет с качеством, скажем, 20%.
Что? Или GIF на 16 цветов. Неизвестно, что лучше, потому что JPEG же пакует хорошо. Да? Дело не в том, что там калитра будет маленькая, а в том, что там будут огромные области одинакового цвета.
Вот так это и GIF тоже.
Да, логично.
Ну, это уже деталь, да?
Это уже деталь. Так
что, если
да, совершенно справедливо. Это, так сказать, уже немножко выходит за рамки нашей основной темы, но к Image Magic существует API на несколько языков программирования. Их там штук, наверное, 10, нет, не 10, но тоже много. Да? Есть, разумеется, C++, то есть на что он сам написан, есть Python, Ruby, Python, у вас тут еще в Java, по-моему, это есть. Да, вот, даже в Delphi есть, вы слышите? В Delphi. Я вообще забыл, что существует такое, а оно существует. Так вот, Delphi, понимаете? Осталось какой-то Squid Basic сделать, и все. Что, есть, да?
Есть.
О, Squid Basic тоже есть, а вы смеетесь. Вот. Значит, соответственно, вы можете даже, если вы не умеете писать на шелле, да, пишите на перле. Да. Ладно, значит, давайте дальше пойдем. Если речь идет о векторной графике, трансфографии хватит для вектора. Кстати, появился еще один плод, который называется не image magic, а какой-то другой magic. Забыл. Ну, короче, таких утилит тоже много. Более того, я здесь специально оставляю за рамками нашего рассмотрения программы, которые генерируют изображение. А такие тоже есть. Условно говоря, вы описываете на некотором языке изображение, оно вам рисуется.
То же самое делать не
понадобится. Нет, именно описываете. То есть не только текст наложить, да? А вот как диаграмма устроена, как устроен этот самый графис, например. Но графис — это, условно говоря, векторная диаграмма, да, а существует несколько тулкитов, которые позволяют именно так рисовать. Специально такие вот...
Не, ну квадратики там, конечно, ничего тоже бывает.
Да, квадратики тоже можно, а по пикселям.
Не, почему?
Не, ну понятно, просто имидж мэджик предназначен для обработки, а существует по-другому устроены тулкиты, предназначены для порождения изображений. Я их обхожу, потому что, скорее всего, это не первая и даже не вторая необходимость человека, который работает с имиджем, а уж дальше сами найдете. Что касается векторной графики, да? Под векторной графикой обычно понимают три различных направления. Первое направление — это, собственно, векторная или плакатная графика. Тут существует, опять-таки, несколько вариантов решения. Наиболее, так сказать, часто упоминаемый, и, так сказать, вот здесь я нарисую рекомендуемый, называется Inkscape. И это такая мощная штука, предназначенная как раз для разработки векторной графики, с вполне приличными внутри себя функциями. Ну, скажем так, я, при том, что я не являюсь профессионалом и, в принципе, мне редактор векторной графики не нужен, Inkscape несколько раз пользовался с одной простой целью. Если вам нужно, например, логотип какой-нибудь забацать, да, вы, конечно, можете его забацать в разном. Но потом вы мне отдадите не в печать, вообще ничего с ним сделать не сможете. Более того, попытка изменить его размер, да, вы знаете, к чему приводит попытка изменить размер растровой картинки. Вот. Поэтому вы нарисовали картинку или даже скачали, или сфотографировали, что-то сделали, хотите сделать свой портрет во всю стену, да? Вот. Берете свой портрет и производите на нем три, в общем, довольно простых операции. Первое, вы выбрасываете всевозможный мусор, да, там, например, сглаживаете. Второе, кастеризируйте его, то есть делайте в нем не там 4 миллиарда цветов, да, даже не. Управляете небольшое количество цветов. Третье, вот это вот пастеризированное изображение обрабатываете этим самым Inkscape, чтобы выделить в нем, превратить его, короче говоря, в вектор из растра. То есть там выделяются просто области одинакового цвета, и эти области превращаются в такую векторную кривую. Вот. После чего подобный урон картинку уже реализован. Дальше там поправляете крюки, если они возникли. Они обязательно возникнут, потому что, ну, мало ли. Ошибки случаются, карты не стеклянные. Может быть, ваш портрет не годится для векторизации, да? Вот у вас такой невекторный внешний вид.
Значит, да, после чего вот такая картинка, понятное дело, в векторе она может быть изменяться в размере сколько угодно, да, чего-чего, поверьте, зрачки в ней будут все-таки круглые, понимаете, а не из кирпичиков состоящие. Вот, вот, да, дальше вы ее обратно преобразуете во что хотите, в любом разу.
Да, для чего вообще нужен векторный файл? Ровно для этого. Вот.
Ну да, это в другом случае. Если у вас дикая куча вот этих самых изображений, да, то дикая рамка с ним вообще не надо работать. Вот. Но вот я лично пользуюсь ровно для этого. Когда нужно сделать что-то вроде логотипа, да, берется растер, оцифровывает, в смысле, векторизуется указанным способом, после чего его можно. Вот. Второй, да, значит, помимо Netscape существует, соответственно, ГДЕ-ориентированный редактор-электронный график, как называется, не помню, карбон. Он кажется не такой толстый, как Netscape. Ну, как обычно, все в ГДЕ, в принципе, им можно пользоваться, то есть у вас некое решение есть, но оно не очень, так сказать, не очень толстое. Вот. Карбон. Под КДЕ есть решатель для практически любой задачи, вопрос исключительно в ее толщине. Потому что не очень охота развивать так сказать, некий продукт, который точно не будет использоваться во многих случаях, да, дистрибутиве, в котором нет КДЕ, и КДЕ не используется в качестве основного. Не очень удобно запускать КДЕ в приложение. Вот. Поэтому очень многие проекты под КДЕ достаточно медленно идут. Да, те, которые не включены в базовый, за которые не голосует основной комьюнити, в который тиральтехи вкладываются, да, они тут не очень есть. Вот вторая идея, что такое векторная графика? Векторная графика — это диаграмма. Вот когда говорят векторная графика, иногда говорят о диаграмме. Это у нас плакатная графика. Диаграмма. Значит, если речь идет о диаграммах, тут опять-таки вариантов несколько, и здесь я, например, не берусь указывать, какой из диаграммных имеющихся, ну, как бы, рекомендованный. Во-первых, очень неплохо себя как диаграммер показывает просто OpenSSDO, на самом деле. Кстати сказать, его же можно отнести и в область редактора векторной графики. Вот. Не стоит? Чё? Да, он не предназначен для человеческого рендеринга, это правда. То есть он предназначен именно, так сказать, для офисного, так сказать, рендеринга, да? Тем не менее, как диаграмма, он себя зарекомендовал очень-очень хорошо, зарекомендовал. И вообще, вот у нас в этот понедельник будет на школе Linux докладываться одна девица, ну, дама из НПГУ, которая ведет курс операционные системы, и там еще несколько курсов. Вот она очень нахвалила именно OpenFSDO за то, что это такая программа, внутри которой можно сразу все сделать. То есть, условно говоря, у нее есть задача там показать, как строить трехмерное сечение куба. Вот оно строится именно средствами OpenOffice, да, из OpenFSDO. Не как там нарисование картинки, а именно сечение куба. То есть там есть соответствующие методы работы с трехмерной графикой, в частности, да, вот такие вот вещи. Это такой комбайн. Как вообще вот эта офисная, ну, в смысле, офисная штука, это там. Вот, в частности, как диаграммер, это очень неплохая вещь. Я сам пользуюсь программой под названием TIR, вот, которая в несколько раз тоньше, чем OpenOffice.draw, вот, предназначена исключительно для разработки диаграмм. Генерирует весьма разумный код в смысле диаграмм внутри, то есть я их, помнится, даже что-то руками туда вписывал и правил их. Там цифры. Вот, имеет очень плохую поддержку в сообществе и постоянно пополняется база тех примитивов, то есть тех векторных элементов, из которых можно делать диаграмму. Вот. Не знаю, исправили ли это, но, по-моему, до сегодняшнего дня в ДИ есть одна небольшая, так сказать, вот, ну, скажем так, отсутствие некоторого мозга, который есть, допустим, в том же OpenOffice. А именно, насколько мне известно, DIR до сих пор не умеет автоматически рисовать перекрещивающие стрелки вот таким вот способом. Понятно, да, зачем это нужно? Если у вас есть куча-куча стрелок, вот такое выглядит, ну, как просто смешение, да, если они там друг друга как-то обтекают, вот так.
да, это... Вот. Для этого...
Вообще есть функция расположить.
Что?
Инкскейп вообще есть функция расположить.
Да, в инкскейпе есть функция расположить, это да. И, кстати, есть тоже функция расположить. Вот. Ну, понятно, что иногда пересечение таких не избирается. Вот. Для этого существует специальный элемент, который вы так вот вставляете. Стрелочка. Но это, конечно, скорее костыль. Да. Во всем остальном это весьма, в каком смысле, разумная программа, которая, значит, вот стоит обратить свое внимание. Вот, существует, как всегда, существует под КВЕ программа, очень похожая на DSC, называется KVE. И, по-моему, она даже пользуется тремя примитивами. Вот. Это сколько это КВЕ у нас. Вот. И здесь же, не удержусь, расскажу про, все-таки расскажу про пакет, который называется GraphViz. Визор через W, да? Вот так. Через W. Он не визор, он visual. Визуализатор граф. Вот. Его можно с успехом использовать как диаграмму, хотя основная задача этого набора программных продуктов совсем другая. А именно основная задача этого набора программных продуктов защищать кандидатские, докторские диссертации на тему визуализации графов. То есть и этим занимались его авторы, судя по тому, какой там код. Это ужасный университетский код, нет ничего хуже университетского кода, написанного в американских университетах, поддерживаемого на протяжении последних 20 лет. Вот. Или сколько там этому графизу лет. В общем, хорошо. Вот они, понимаете, они же не профессионалы программисты, они ученые. Поэтому если они после этого пишут на C, то это серьезно. Вот. Тем не менее, аналог в этой программе я просто не видел. Смысл ее в следующем. Это как раз вот то, о чем я отказался говорить в случае растровой графики. Вы не рисуете. Вы описываете граф. Говорите, такие-то в этом элементы, каждый элемент сделан другим элементом какой-то типом связи, у него какие-то названия, такие-то там вот атрибуты, всякие цветы, все остальное. Вы даже не говорите, где, можете не говорить, где это располагается на листе, вы просто описываете все узлы графа. Потом говорите, рисуй! Там существует что-то порядка 5 стратегий рисования, вот. Это, соответственно, 5 разных диссертаций.
Или что-то в этом духе, я сейчас знаю, точно не сам, но если не точно брать, то вот их там несколько, да, например, от центра, то есть там вот берется нечто за центр, и потом, так сказать, вокруг него накручивается, или по уровням, то есть берутся те узлы, которые, к которым не идет ни одна стрелка, и от них вниз растет, или еще как. Вот, это все довольно долго работает, как ни удивительно, видимо, по полный алгоритм, ничего не придумывает, лучше. Вот, но в результате неожиданно получается диаграмма, в которой как можно меньше вот подобного рода пересечений, да, и эти самые элементы сгруппированы более или менее оптимальным способом.
Само рисует стрелочки, все само. Вот. Я пробовал в нескольких случаях пользоваться этим самым графизмом просто как штукой для того, чтобы генерировать диаграмму, и скажу одно. Если мне понадобится, скажем так, реально понадобится в реальной жизни заниматься там картированием сети, да, вообще вот отображением некоторого динамического состояния какого-нибудь, чего-нибудь в компьютерном визе. Ну, первая задача, которая мне приходит в голову, картирование карты факультетской сети, да, я имею в виду компьютером, да, какие-то, значит, классы, какие-то узлы, какие-то провода, какие-то хабы, вот это все. Я ни в коем случае не буду делать в ручном диаграммере, то есть диаграммере, который редактируется с помощью мышки. Почему? Потому что каждый раз мне вносить в него изменения, это открывать этот громадный файл, что-то там двигать, соображать, значит, как это все должно быть перераспределено, что-то удалять, потом проверять, не осталось ли там скрытых объектов, знаете, да, что это хорошо, где, например, есть такой инструмент, показать все объекты. Показываете объекты, выясняется, что вы там нарисовали несколько стрелочек нулевой длины, они у вас болтаются по всему этому экрану. Вот. В чем проблема со стрелочками нулевой длины? Да если вы на это смотрите глазами, проблем никаких. А вот если это некая информация, которую потом будете автоматом обрабатывать, тут начинается. Вот. Так вот, если мне придется такими делами заниматься, я однозначно выдам крылок на базе графиза, то есть напишу ему или что-нибудь такое сделаю, чтобы у меня исходная информация была в человекочитаемом формате, не в графическом, да, а в текстовом. Узел, 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 да, класс, 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 в классе там что-то. Вот. И второе, я, скорее всего, сделаю эту отчетность иерархической, ведь я не буду делать один большой графический файл, в котором нарисую всю карту. А буду делать, так сказать, пирамидку там, да? То есть, условно говоря, вот у нас факультетская сеть, это бэкбон, хабы, то есть не хабы, а свечи, эти самые управляемые, и оконечные хабы, все, да, это кончается первая вершина пирамидки. Дальше, из каждого хаба оконечного торчит, значит, подсеть, это вторая вершина, ну и так далее. Почему второй? Почему так? Потому что существует некая программа, которая, тут есть еще DOT это рендеры, который показывает этот самый граф. Существует некая программа, которая может показать вам весь список ваших пакетов в вашем дистрибутиве. Не список, а граф, точнее, в зависимости, какой пакет от какого зависит. То есть вы можете тот же apt, по-моему, заставить сгенерировать этот dot-graph. По-моему, apt это делает. То есть пишешь apt, сгенерируй мне, пожалуйста, все дерево моих пакетов в моем дистрибутиве. Вот. Значит, генерируется это порядка час. Посмотреть. Нет. Генерируется это порядка часа, а вот создание dot-графа длилось у меня на сборочном сервере более суток, и по истечению двоих, нет, около суток. По истечению суток там кончились 8 гигабайт просто. То есть там оказалось, что постоянно ходит зачем-то в смог. Вот. И это не потому, что программа так написана, а потому, что вот огромнейший проект, он не обрабатывает. Ну, это совершенно правильный был вопрос с места. Зачем генерировать картинку такую, да, в которой будет, скажем так, 12 тысяч объектов друг с другом связаны всевозможными способами. Да? На это смотреть хорошо нельзя. Объектов должно быть 7, а вовсе не 12 тысяч. Чувствуете разницу. Вот. Но тем не менее, значит, это что касается векторной графики. Третий разговор, когда идет о векторной графике, это у нас называется диаграмма. Да? Третий пункт, что такое векторная графика, это когда речь идет о, скажем так, векторном представлении документа. Да? Это такой формат представления документа, а не реальный редактор. Ну вот мы знаем, что PostScript, например, это язык, который описывает некое вполне себе редакторное представление, да, ну, вернее, такое SQL. Вот, да? То есть, если вам приходит документ в PostScript, при очень большом желании можно даже в SVG преобразоваться. Вот, будет это, конечно, выглядеть ужасно, или, вернее, так, там очень много непоняток возникнет, но может. Вот. Ну так вот, что касается средств, которые работают с PDF и PostScript, в общем, они вполне имеются, вполне, так сказать, озвучены. Вот. PostScript, напоминаю, это некий открытый формат, не знаю, можно ли его назвать стандартом, на конечное представление изображения из текста. Вот, и как правило, в нем уже делаются макеты. Если что делается в PostScript, обычно макеты всяких там книжек, вот такие вещи. Вот. У нас существует, по-моему, один меняемый интерпретатор PostScript, это GhostScript. По-моему, больше нету. Нет, существует еще код из PlanNine, но, по-моему, его никто не использует. Вообще в PlanNine же было совершенно... Кто знает, что такое PlanNine? Некоторые знают. Никто не знает, что такое PlanNine, за исключением избранных. Да, ну тогда я не буду это упоминать, а тут еще 15 минут разговор. Короче говоря, PostScript, PDF, да, PostScript. Значит, напоминаю, что PostScript на самом деле это не формат файла, а язык программирования, такой специфический, предназначенный для вывода графической информации на конечное устройство. По этой причине сконвертировать что-то из PostScript во что-нибудь другое можно, но, как бы это сказать, ну, в общем, фарш невозможно повернуть назад, конкретно, да? Корову из котлет не восстановишь. Так вот, из PostScript уже трудно восстановить тот документ, который вы сгенерировали. Скажем, вы набили текст в каком-нибудь текстовом процессоре и сказали, сделаем нижнего PostScript. Вот PostScript сделать можно, обратно восстановить корову из этой кошетки уже нельзя. Это формат представления, причем формат это не просто данные, это язык программирования. Если туда заглянуть внутрь, вы увидите команды всякие, там такой хитрый такой язык программирования, что команды по обработке изображения. Вот. Вокруг этого госскрипта, госскрипт это всего лишь интерпретатор. Вокруг него существует много всяких смотрелок типа GhostView, этого самого KPDF замечательный. И XPDF, да, XPDF, EVINS какой-нибудь. В общем, вот EVINS я еще нарисую, потому что, говорят, он наиболее симпатичный из этой компании. Вот. Просьба не ждать многого от программ, которые работают с постскриптом, за исключением, быть может, ситуации, когда вам нужно изменить формат сам по себе представления. Да? Вот что сделать легко с постскриптом, это изменить, скажем, размер страницы вывода. Потому что берется и некоторые константы там перехакиваются внутри этого документа. Да? Это же программа. В этой программе где-то написано, какого размера была страница. Вот вы меняете на другого размера, и все-таки получается замечательно. Существует даже целая пачка утилит, которые преобразуют. Вы можете взять, например, документ в постскрипте, наверное, приупорядочить его страницы так, чтобы они шли как в брошюре. Потом взять вот это все, распечатать в виде билистинга, и у вас получится так. Вот первая страница, последняя, да, потом третья страница, минус два, а потом, значит, вторая, предпоследняя. Понимаете, да? После чего вы все заправляете в принтер, сначала печатаете вот это, потом вот это, у вас получается пачка листов, вы складываете пополам, получается прошивка. Вот. И это все делается тремя командами. То есть двумя даже. Собственно, одна из них называется PSLOOP. Вот PSLOOP делает переупорядоченные страницы вот по такому принципу. PSLOOP минус 2 преобразует делает из формата в одиночной странице, формат по две страницы на лист. Вот. Это можно сделать. А вот редактировать получившийся текст — это довольно извращенная штука. Как правило, никто не редактирует постскрипт. Что касается PDF. PDF — это тот же постскрипт, плюс целая куча всяких расширений, наложенных на него Adobe. Расширения эти связаны в первую очередь с тем, что, в отличие от постскрипта, который является форматом представления некоторых графических информаций, вот так. Такая песня про парня. Вот. Да, так вот, в отличие от этого, PDF является еще и некоторым более или менее неполноценным форматом представления не только текстовой, но и метатекстовой информации. Гипертекстовый я собрал, да? Ну, например, известно, что в PDF ссылки работают, по идее, должны работать. Вы тыкаете в PDF документ, а там ссылка работает. Вот. Что само по себе довольно забавно, зачем это нужно, не очень известно, да? Оглавление, правильно говорите, что? PDF это по скрипту. Там есть по скрипту внутри. Если его распаковать, будет по скрипту. Че? Нет, не выдали. Ну, короче, нет.
Короче, PDF тоже можно написать первым, если я чем.
На постскрипте однозначно можно написать вирус, да? На PDF тоже можно написать вирус. Так что, я не умею. У меня есть книжка, называется Thinking in PostScript, да? Вот если ее всю прочесть и начать думать в постскрипте, то, наверное... Вот. Не знаю. Ну, поищите сети, так называется Thinking in PostScript. Я когда PSUTIL схакал, пытался ее читать. А, хорошо, значит, да. У PDF есть другая довольно серьезная проблема, в связи с которой существует достаточно много движков, которые генерируют PDF. Ну, например, в том же OpenOffice есть просто кнопка «Сделайте мне PDF». Или там в PHP есть просто музыка, который говорит, а вот это все теперь вот в формат PDF запихать. Вот. Ну, в общем, генерация PDF — это такое довольно обыденное дело. И есть сравнительно немного смотрелок этого самого PDF, который мы тут уже написали, да, KPDF, вот эта вот часть, она тоже PDF в том числе, не только по скрипту. Вот. Проблема это патентного характера, не патентного, как это называется по-правильному, лицензионного характера. Дело в том, что формат PDF, он не то чтобы закрытый, он не закрытый, но вы имеете право использовать формат PDF только на тех условиях, и программы писать с помощью формата, который использует формат PDF, только на тех условиях, которые указаны в лицензии, сопровождающих формат лицензирования. печатали в вашем PDF-документе. Написано, что его нельзя печатать. А это есть такой вот просто стандарт, ну, да, такое поле есть, да? Есть такой PDF-документ, в котором написано, печатать нельзя. То ваша программа не должна позволять его печатать. Вот. Если в нем написано, что из него нельзя копировать текст, то есть вот копия текста не работает, ваша программа не должна позволять копировать из него текст. Вот. Особенно это смешно, когда речь идет о программе, которая в исходных кодах распространяется. Вот. В частности, программа XPDF соответствует этим требованиям, но к ней есть неофициальный патч. Но, скорее всего, в дистрибутиве более или менее солидном вы увидите такую версию XPDF, которая не позволяет это делать. Если не ошибаюсь, в KPDF это сделано проще, там есть галочка. Кстати, галочку. Плевать я хотел на эти самые запреты. Я, так сказать, плюете вместе с программой KPDF. К сожалению, эта галочка, наверное, ее нельзя, скажем, использовать на месте, потому что там, наградя на эту галочку, равносильно нарушение лицензионного соглашения. Вот. Это у нас в России пока с этим все в порядке, потому что для нас не существует понятия, автор лицензионного соглашения не может вам предписать ничего, кроме условий распространения, кроме этих самых материальных имущественных прав. Да, вот имущественные права не исключительно, он вам передает или не передает. Да? То есть вы можете распространять или не можете. А вот в каком состоянии духа вы должны находиться при написании программы, когда вы глядите, да, вот тут вам это предписать не могут. Вот. А в буржуйском законе, видимо, это можно. Вот. Тем не менее, значит, моделки существуют. По-моему, из них вот KPDF и Windows, они такие достаточно мощные. Вот. Я не помню, там есть ли какая-то проблема. Значит, в принципе, у XPDF, чем хорош XPDF? XPDF. В нем есть так называемый подпакет, который называется XPDF Utils, и в частности там есть штука, которую вы коррозируете из PDF и текст исходно. Это очень смешно. Если вам пришел PDF на русском языке, который по очереди сделали, ну, допустим, какой-нибудь PageMaker, да, и какой-нибудь еще не менее удивительная гадость. Вы можете обнаружить, что там внутри используется несколько разных шрифтов в нескольких разных кодировках. Именно так. То есть я вот с такой штукой имел дело. Допустим, адобовский не вьюер, а просто Acrobat, который позволяет редактировать документы, да, в PDF, вот именно так, редактировать документы в PDF, такую вот странную вещь он позволяет сделать. Он пользуется одной кодировкой, а ставит какой-нибудь пейментер совсем другой кодировкой. Вот. И туда, значит, один одно наложит, другой наложит. После чего, значит, это все кое-как показывается, но, конечно, при попытке в него внутрь влезть, там крокодил. И это ужасно. Вот. Я знаю, никаких успешных историй использования PDF в качестве формата обмена документами, а не в качестве конечного представления, я не знаю, а вот неуспешных знаю кучу. Вот. Отсюда мы не пользуемся PDF в качестве формата разработки, формата хранения, формата обмена данных. PDF? Да. ОДТ? На сегодняшний день ОДТ? Ну, скажем так, предполагается, что он будет удачным, да? Потому что на сегодняшний день существует еще минуту более популярных фейминг-топ, да, вот, который непонятно как, так сказать, будет интерпретироваться на варде другой версии. Вот. В отличие от него, ДТ хотя бы стандартизован. Вот. Ну, его же уже один раз отменили.
Не отменили,
а... Подвинули на полгода вперед.
Но не дали делать курс от
Ну да. Нет, ну там большие проблемы. Мы об этом в прошлый раз уже говорили, да? Давайте повторяться. Значит, на сегодняшний день универсального формата хранения не существует документов, потому что существует несколько систем, внутри которых систем документооборота, внутри которых выгоднее использовать тот или иной формат хранения. Ни один из них не является PDF. Вот и все. Я бы предложил даже не PDF, а что-нибудь попроще. HTML это тоже конечный формат, он несколько лучше PDF, да? Но из него довольно трудно обратно восстанавливать корову. Тех хороший формат, проблема в том, что с ним умеет работать только тех. Поскольку, не знаю, я говорю, существует несколько систем каждый из которых предпочтительный, ну, как некий формат. Вот у нас тут сидит Саша, он еще сидит? Да. Вот, сидит. Вот, может быть там, если его упражнения будут успешными, я буду знать более конкретный ответ на этот вопрос в будущем. Вот. Я сам склоняюсь к тому, что либо... Да нет, ничего особого я не склоняюсь, действительно. В зависимости от того, чего вы используете. На Вики удобнее хранить, Вики, да? По-всякому бывает. А все, вопрос хороший. Я не знаю, у него ответа такого точно. Хорошо, поехали дальше. Да, конечно.
А вот на главу ты сказал, что на PostScript можно написать компилятор C или переписать Unix. Для PDF,
например? Не знаю. Врать не буду. Вот есть сведения, что в PDF какие-то функциональности PostScript просто откручены. За неизвестно чему.
А алгоритмическую команду ты можешь не
открутить? Не знаю. Не знаю. В PDF, я говорю, там проблема другая. Там проблема, что вам не все разрешает делать из того, что можно. Я не знаю. Я вообще стараюсь в PDF дело иметь поменьше. Именно по причине того, что непонятно, чем это обернется. Хотя, конечно, скажем так, формат достаточно хорош, достаточно распространен, чтобы в нем отдавать макеты, потому что если вы даете макет в типографии PostScript, на вас сегодня уже могут посмотреть курсы и сказать, а что такое PostScript, мы не знаем, у нас нет такого, у нас нет программы, которая открывает этот файл. Вот. Реально, были проблемы с типографиями. Вот, но это с типографиями. С типографиями были проблемы, что они не знают, что такое PostScript. Вот что такое PDF, они знают все. Это раз. Два. PDF все-таки достаточно мощный формат в смысле функциональных возможностей. Скажем, сделать презентацию на PDF можно, об этом в прошлый раз говорили. Существует несколько модулей к тому же тяху, которые позволяют сказать PDF, именно PDF на презентацию, потом ее еще посмотреть. Да, я забыл сказать, что существует Acrobat View под PDF, под Linux, который работает. Вот. Ну, я видел, как он работает. Что? Еще раз? Кто? Так все адобовские продукты почему-то медленно и тяжело, я не знаю почему. У меня такое ощущение, что у них там внутри написана целая маленькая операционная система, да? Внутри которой они все это работают, а дальше они
только... Ямаз быстрее работает.
Ямаз быстрее работает. Вот, да, дальше. Значит, я чувствую, мы про эмуляцию будем говорить в следующий раз. Я как-то растекаюсь мышкой по древу. Ну, ладно, переходим от графики. Да, еще есть можно поговорить немножко про трехмерную графику. Здесь я могу назвать только название, потому что я в своей жизни не встречался с необходимостью ни разу. Какого бы то ни было трехмерного моделирования, да? Ни модель составить, ни учить подвесить, ничего такого я не делал. Вот. Когда я учился на факультете, этого еще не было. Если для тех, кто сдает наш граф, вот когда я учился... Шукин у нас читал, этого самого Функана у нас читал. Это было ужасно. Потому что я все понимал. Приходишь, как я читаю Шукин, все понятно. Все. Абсолютно все. Кристально. Записывать не хочется. Да. Я потом, как я потом готовился к этому? Было ужасно. Вот. Хотя там лекции просто народ сидел вообще. Ходили люди в других курсах, сидели, смотрели. Да, он как-то принес модель многолистной поверхности. Многолистной функции. То есть это там так, ну как, так шутка многолистной функции? Ну вот та, которая... Арксинус такой. Вот. Да-да-да. Так вот оно, значит, было как сделано. Ну просто был листочек на бумажке, на котором был нарисован этот график этого арксинуса, к нему подклеен спиралькой следующий листочек, на и так вот. Вот, ну, видите, у них общий центр, говорит, видите, вот, а дальше вот он. Ладно, возвращаемся к нашему разговору. Вот, значит, тем не менее, несколько названий я скажу. Значит, из больших систем трехмерного моделирования, это, конечно, Blender. Вот. Проект весьма прогрессивный, какие-то большие профи в области трехмерного моделирования нашли в нем какую-то область, которую он очень плохо закрывает и вообще не очень хорошо в ней работает. Название этой области я не запомнил. Вот. Поэтому для меня, так сказать, для меня, в общем, что Blender, что все остальные 3D Max в большей степени все равно. Вот. Я знаю, что проект используется в продакшн во многих компаниях, которые просто зарабатывают трехмерные графики. Вот. Я знаю, здесь вышел даже мультик, нарисованный полностью. Да, Elephant's Dream, нарисованный полностью в Блендере и сопутствующих ему программах. Вот. То есть, в принципе, как я понимаю, продукт профессионального качества, каковым, собственно, и является, у него такая история довольно забавная. Он был таким приватным продуктом, если не изменяет память. То есть народ, который его разработал, он разрабатывался по закрытой схеме, но они рассчитывали на то, что поскольку все-таки сообщество будет состоять не из программистов, а из людей, которые занимаются трехмерным моделированием, что для этого сообщества вполне разумно отдавать программу бесплатно, а значит, зарабатывать на поддержке, на консультациях, на этом все. Вот. Ну, в общем, они так и существовали до тех пор, пока была водица в софте достаточно мутная, и можно было вот так вот прожить. Понятное дело, что скоро всякие гиганты начали пожирать всяких мини-гигантов, и в частности этих ребят уже чуть было тоже не пожрали. Вот, компания обанкротилась, или, по крайней мере, как-то закрылась. Вот. Народ сказал, и чего, у нас больше брендера не будет нашего замечательного, бесплатного, нефиг. И началась кампания сбора денег на то, чтобы выкупить у правообладателя исходный код с целью потом его положить в open source. Погнали. Вот. Надо было... Кто помнит, какая была цена вопроса? Да, что-то вроде $200,000, вот какой-то там... Ну, в общем, какая-то такая сумма, вот порядка $100,000. Набрали они $100,000 за 5 месяцев. Как-то так. То есть полгода не прошло, когда, значит, пользователи и всякие поклонники брендера по всему миру, значит, в это дело вложились. На сегодняшний день это очень активно, так сказать, используемый проект, достаточно прилично развивающийся. Вот. Зайдите на брендер, посмотрите, что с ним с его помощью делают, это удивительно. Еще более удивительно, есть специальный отдельный инструмент, который называется PowRay. PowRay. Это только Ray Tracing, насколько я понимаю. Вот. Это вообще какая-то чума. Да? Я имею в виду его функциональные возможности. На PowRay совершенно убойная галерея того, что с помощью него сделал. Вот. Это, конечно, что-то совершенно невозможно. Всем советую просто пойти посмотреть, только запаситесь время, потому что там здоровенная картина. Вот. Помимо этого существует еще какое-то количество программ сопутствующих. Повторю, я не профи, поэтому я не знаю точно, как они называются. Да, но там есть программы, которые занимаются... я не знаю, чем там еще можно заниматься в этом случае.
А Майя,
ну она же не свободна, нифига. Что она денег стоит. Но она есть под Linux, да. Майя есть под Linux, совершенно справедливо. То есть вот из этой троицы, да, Blender, Майя, предэксклюзив, одна программа свободная, одна есть под Linux, совершенно справедливо. И народ, кстати сказать, вот Майя тоже пользуется как раз вот в том самом месте, где Blender проседает. Я только этого места не помню. Чего-то он такого умеет не так хорошо, как эта самая Майя. Вот, напишу ее, сколько, да? Она пишет через игры, по-моему. Вот. Ну, в общем, не буду дальше вам пудрить мозги по поводу того, чего я не знаю. Давайте перейдем к другой части мультимедиа. Все-таки медиа у нас мульти, да? Что у нас есть, скажем, по части работы со звуком? Звук. Что касается звука, ну, начнем с простых вещей, типа MP3-проигрыватели. Да? MP3-проигрыватель под Linux чертова прорва. Даже несмотря на то, что MP3 формат не вполне свободный, а такой вполне себе лицензированный, и чего-то там такое, с ним какие-то проблемы есть. Вот. Насколько я помню, есть проблема с MP3 следующая. Вы не имеете права использовать MP3, его нельзя изменять. То есть вот тот стандартный код, который занимается кодированием и декодированием MP3, вы изменять не имеете права. Вы должны его прямо так вот распространять. Правда, вы путем некоторых ухищрений вы можете параллельно положить еще патч, и когда вы компилируете программу, вы компилируете этот неизменяемый код с наложенным на него патчами, которые хотите. Вот. И в таком виде это довольно долго существовало, пока Клаус, как его там фамилия, забыл, автор, забыл, решил, что пора начать ему зарабатывать, ну, как бы, стричь капусту уже просто с этого поля. Он кому-то продал свою лицензию, и этот кто-то, кому он продал эту лицензию, начал на всех наезжать детской капусты, платить нам банку, потому что это лицензия. Вот, короче, Lone Royalty. И была где-то года два или три назад буча, в результате которой P3 кодеки начали исчезать из дистрибутивов. Например, в Debian его некоторое время просто не было. В Ubuntu нету совсем? Они считаются non-free. Они non-free, да? То есть, ну их можно скачать. Что-что? То есть их не бывает на дисках умутовских?
На дисках.
Ну, голый хрен вы с ним. Вопрос в том, они распространяются на дисках или их надо обязательно забирать с сайта. А если сеть при этом выключена, она делает?
Нет.
Вот. То есть вопрос именно в этом. Потому что если скачивать с сайта, то это совсем другое. Да? То есть вот лицензия может позволять такую вещь. Вот. Короче говоря, P3 как формат не вполне свободный и, так сказать, мне кажется, что он так хорошо распространен исключительно в силу вот некой мутности этого вопроса. Да? Скажем, MP3 Pro распространен намного меньше. Хотя все американские вещательные станции, эти самые, которые MP3 радио, да, из них там 90% используют MP3 Pro. Вот. А некоторые издатели вот такой даже не слышали ничего. Вот. Что? Он просто закрытый. К нему можно скачать какой-то модуль к СММСу, который якобы работает. Вот. Ну вот удивительно, что вот эти несколько тысяч каналов P3 вещания в Штатах, из них там, ну, 90% пользуются этим самым P3 Pro. Вот. Есть его не настолько закрытый аналог, который AC2 называется, да, если мне не изменяет память слово. AC2, не просто AC. Вот. А может, да, AC2, ну не важно. Вот Mac Radio, там, Beatles Radio вещает на этом формате. Вот. Он, по крайней мере, квалифицирует MP3, а не вот, ну, имеющийся MP3 поток, а не. Короче говоря, если речь идет об аудио, то помимо MP3, да, существует еще формат OGG, который абсолютно свободный. Что? В смысле? Хорошо, да. OGG. Спасибо. Действительно. И вообще, там может быть не только WordPress, да, на самом деле. Но вот, который является форматом, знаете, это WordPress. Правильно, WordPress может быть и видео.
Там видео для контакта, который, к сожалению, нигде не работает.
А именно.
А в WordPress, как контакт, можно прикрыть любое количество всего, что угодно. И не будет никаких проблем с какими-то там тегами, кодировками.
Все. Потому что там все это предусмотрено.
Потому что там нормально нет.
Ага, интересно.
Но это бы мало кто понимает.
Вот, значит, поэтому настоящие пацаны, они используют не MP3, а OGG, вот, по нескольким причинам. Во-первых, потому что на качественном, при качественном ужатии звука MP3 хуже, чем OGG. Вот, если у вас, условно говоря, на рейсе там 320, да, если в MP3, ну, на 320 в MP3, я думаю, никто не услышит разницы с чистым звуком, да. Ну вот на 256 я видел людей, которые слышат кривости в MP3 и не слышат кривости в OGG. То есть считается, что на качественном сжатии OGG лучше. Вот, с лицензией никаких проблем нет. Главная проблема с OGG, ваша командная железяка может оказаться MP3, но никак не OGG плеер. Просто потому, что разработчики не поняли, у кого надо купить за бабки лицензию на OGG, чтобы сделать его поддержку. Реально. Это реальная проблема, правда. Я несколько раз это видел. Вот, они не знают, они бизнес, они не знают, и они могли мясорубки бы выпускать, понимаете? Они решили выпускать не мясорубки, а MP3 плееры. Как это делается? Это надо обратиться к правообладателю соответствующего софта, ну, соответствующего механизма, купить у него все это дело, и, значит, спустить вниз на свои предприятия и изготавливайте. Вот они их нашли, кто правообладатель MP3, купили у него соответствующее право и изготавливают. А у кого купить право на ОГГ? Да, почему они ко мне не обратились? А потому что вы не разрекламировали себя. Давайте вот... Давайте мы, да, к вам будем всех переслать за бесплатно. Берут деньги за бесплатно, да? Ладно, значит... Что? Да, да, совершенно справедливо. Помимо этих форматов, которые предназначены для упаковки звука, в первую очередь, для того, чтобы как можно больше помещалось, но как можно меньше, да, во вторую очередь, и тот, и другой формат предназначены для упаковки, для кастинга, то есть звук упаковывается не с определенным качеством, а с определенным толщиной каналом вещания. Да, то есть у вас при распаковке, при передаче упакованного потока, он будет определенного объема размера. Существует еще несколько форматов, которые предназначены для упаковки, скажем, без потери качества. Это в первую очередь FLAC, он свободный. И есть еще Monkey Audio, по-моему, он какой-то средней степени свободности. Да. Ну там какой-то один единственный разработчик, типа он туда все вложил, у него не свободная лицензия, хотя, по-моему, конверсия в исходных текстах на суть. Вот. Ну там как-то странно. Вот. Поэтому вот лосс формат типичный такой, наиболее часто это флаг, и что-то еще есть сейчас. Кто? Это тоже флаг. Понятно. А, вапа. Вапа. Да. Ну их несколько. Я просто знаю, ну хорошо, давайте напишу.
Кстати, вопрос
для
сообщества. Если ты скачал образ прям хули, вырисовал аудио, диск, то можно проиграть на...
Нет, просто не дальше тебе более-менее понятно.
Можно при маусе слушать как-то на дверь низко, а если что, при маусе.
Чего тебя знает? Не знаю, не пробовал, у меня таких проблем не было. Я думаю, что никому просто в голову не приходило. Хотя нет, слушайте, для XMMS был в свое время модуль, который читал из ушки. Вот. Был. Для XMMS старого, да, которым я сейчас не буду рекомендовать пользоваться просто.
Нет, сейчас
он просто темплейт, темплейт и делает сошки. А, да, видео сошки, да, он просто не находит правильный файл. Да. Ну, как о браузере говорим. Значит, вахпак он называется, да, пэк. И так далее. Значит, есть еще SPX формат, я вспомнил, еще один формат для упаковки речи, насколько я... Вот. И на самом деле их много. Значит, прежде чем я перейду к обзору софта, стоит, наверное, оговориться сразу. Это относится и к аудиокодекам, и к видеокодекам, что на свете существует очень много несвободных форматов именно аудиоданных. Почему и видео, мультимедийных данных. Почему, неизвестно. Их очень много. Причем так... Существует несвободный формат, существует какой-то рынок, который соответствующая компания, которая правообладатель этого несвободного формата, сумела захватить. По этой причине существует востребованность работать с фармами именно такого формата. Типичные представители это этот самый, как его фамилия, Microsoft, VMware. Но это видео, VMA. ВМВ видео. ВМВ. Это видео, ВМА, ВМВ аудио, это QuickTime. РМ, да, вот, РМ медиа. А? А. ВЛВ, да? Ну, не помню, их какое-то количество. Их несколько сотен. А? Нет, это все контейнеры, к сожалению. Это контейнеры, внутри которых может лежать что угодно, к сожалению. Вот, вот так же, как ОГГ, это контейнер, внутри которого, например, может лежать упакованный с помощью WordPress звук. Точно так же VMA, VMV это контейнер, вот, вот здесь лежит аудио, вот здесь лежит видео. И что там такое лежит? Это как WAV. Вот старый формат WAV это тоже контейнер. В WAV может, например, легко лежать MP3. Реально бывает такое. Вот. Так вот, и, к сожалению, форматы этих контейнеров тоже не вполне специфицированы, а не то, даже не просто не специфицированы, а напрямую в лицензии запрещено заниматься реверс-инжинирингом. Вот, такое бывает, потому что это формат. Вот, в отличие от программы, которую довольно трудно запретить реверс-инжинирить, можно запретить реверс-инжинирить конкретный формат. То есть вот, вам просто не разрешается использовать этот формат, пока вы не заплатили бабки, даже если вы получили данные не, так сказать, вот сюда. Поэтому существует некий трюк, связанный с эмулятором, вернее, с не эмулятором, а с Вайном. Помните, что это Вайн, да? Это такая фиговина для запуска. Народ начал погрузиться друг с другом, делиться какими-то воспоминаниями. Похоже, значит, вот всех зацепило обсуждение радиоформатов.
Вот. Существует некий трюк, связанный с тем, что... Трюк некий существует, связанный с тем, что что...
Что я хотел сказать? Ах да, вот с чем, что, слава Богу, разработчики подобного рода кодеков, они не разрабатывают параллельно еще и свою операционную систему. Вот, с операционной системой встречи не так много. Программистов, которые в такого рода конторах работают, при этом хорошо бы программирование под Linux, еще того меньше. Вот, как правило, они так или иначе программируют и делают реально под Linux, потому что понятно, что если вы, так сказать, разработали очередной проприетарный кодек, то вам прямая дорога включить его куда-нибудь в Windows, получить там с кого-нибудь папки или наоборот кому-нибудь их заплатить. Вот. Значит, соответственно, если существует некий кодек, оформляется в виде какой-нибудь дверки, как правило, да, с вполне понятными функциями. Эти вполне понятные функции — это API, API, видимо, все-таки медиаплеер микрософтского, да, то есть там вполне описанный интерфейс. И вот, короче говоря, если взять эту дверку с помощью libvine ее, так сказать, подсосать в Linux, то проблема в том, чтобы обратиться к тем функциям, которые в ней лежат, в этой самой дверке, и их выполнить, по сути, не будет никаких. Смотрите, чем хорош Vine, да? Vine — это даже не эмулятор, это всего лишь среда, которая позволяет вызвать функцию, оформленную по виндузовому, да, из виндузовой же библиотеки. Вот. И ее выполнить, эту функцию, как-то. Чем плох Vine? Да? Vine плох тем, что ему приходится изображать графический интерфейс Windows, да, API для работы с устройствами Windows, который, разумеется, так просто работать не будет, и надо делать некую какую-то прокладку, значит, которая бы там вот превращала бы X-овый поток в машины, а машины уже в виндузовый. Ничего этого для декодирования или декодирования не нужно. Фактически эти DLL-ки — это обычные библиотеки, ну просто вот собранные в DLL-ки, а не в сушке. Понимаете, да? Поэтому подсунуть подобного рода библиотеку тому же libvine и вызвать эти самые функции кодирования и декодирования через вот такой вот обходной путь — это довольно надежный способ, и большинство медиаплееров ровно этим способом и пользуются. Скажем, один из самых известных плееров любого мультимедийного контента, который называется mPlayer, к нему на сайте существует, на сайте mPlayer, существует, так сказать, recommended codec pack. Это 6 мегов каких-то мелких кодеков, их там 100, наверное, если не больше, вот, всевозможных, которые не факт, что вот так вот просто разрешается распространять, но ребята сидят, по-моему, в Венгрии. Вот. Кстати сказать, один из больших разработчиков всякой логики в плеере Фабрис Беларо, известный автор Куев. Вот. Он там, оказывается, наследил очень много. Вот. Так вот, значит, на сайте этого самого employer существует так называемый recommended codec pack, который собой представляет архив из нескольких сотен всевозможных кодеков, которые можно скачать было. И их, ребята, за вас уже скачали, вот, а вы их разворачиваете, засовываете в специальную там библиотеку в своем компьютере, после чего у вас employer начинает играть в MA, там какие-то там эти самые, все подряд начинает играть. Вот. Допустим, если вы пользуетесь тем же FreeBSD, там вообще проблем нет, потому что вы можете просто вот по ходу собрать пакет, содержащий эти кодеки, он сам из нужного места все скачает. Если вы пользуетесь Linux, скорее всего, такой пакет не будет включен в дистрибутив, потому что условия распространения этих кодеков, которые находятся внутри подобного пакета, мягко говоря, не изучены. Это означает, что то же самое. Вы получаете на руки такой весь из себя солидный дистрибутив, типа того же OpenSUSE или Mandrill, начинаете ее ставить на свой компьютер и понимаете, что ваш любимый плеер ничего не плеет. Вот. Потом выясняется, что всего-то надо сделать, подсунуть ему вот эти 6 мегабайт всевозможных кодеков, пусть он начинает плеить все потом. Я, пожалуй, закончу тогда сегодня вот этой частью мультимедиа. В следующий раз, когда поговорим об эмуляторах, еще о чем-нибудь. Просто уже название. Не-не-не-не! Ладно, ну название-то интересно же. Тем более, что там есть некая интрига. аудиоплеер. Значит, эмплеер — это штука для работы с командной строки. Он играет как аудио, так и видео всевозможные. Значит, ключи у него чертова прорва. Разобраться с ним довольно тяжело, запустить его не из командной строки невозможно. К нему существует GUI. Никогда не пользуйтесь GUI к эмплееру, который пишут те же программисты, что и эмплеер. Это хакер. Это ужасно. GUI к эмплееру — это ужасно. Наконец, народ в сети это понял, и к нему существует штука, которая называется SMPlayer. Вот, существует, очень мило работает. Это оболочка, которая никакого отношения к эмплееру не имеет, просто она называет его. Вот, она работает намного лучше, чем GUI к эмплееру, который скорее ужасен. Существует плеер под названием Giant. Вот. У него есть одно небольшое, один небольшой крупный недостаток. Он написан с помощью интерфейсной библиотеки FLTK, у которой вообще большие проблемы с относительно рендеринговым шрифтов. Возможно, выяснится так, что там такие вот буквы, которые друг на друга налезают, или еще какие-то мутата. Вот. Но она просто очень старая, да, она там 90-х годов издания, кроме FLTK. Тем не менее, это совершенно отдельный движок, не являющийся эмплеером. И, кстати сказать, если не ошибаюсь, под КС существует кофеин, под КДЕ, который тоже пользуется движком Zion. Вот. И более-менее ничего. Чего говорите? Да, более-менее нормально. Параллельно с этим существует отдельная разработка под названием VLC, видеоланд-клиент, на которую я одно время возлагал большие надежды, сейчас не знаю, насколько это оправдано, эти надежды. Значит, это что такое? Это некий отдельный совершенно разработка, которую пишут какие-то французы под экидой компании, которая занимается просто кастингом. Да, они реально вещают видео реал же трафик, и у них вот этот самый VLC предназначен в первую очередь то, чтобы пользователям раздавать. Если мне не изменяет память, это еще один опять отдельный движок, то есть это не эмплеер и не Zion. У него есть свои достоинства, свои недостатки. Вот как у клиента, у VLC есть одно очень неоспоримое достоинство, но он, например, может являться веб-клиентом. То есть вы запускаете VLC и ходите к нему по браузеру. Вот. Причем даже можно удаленно. Он умеет перетранслировать, он может работать прокси. Вот. Чем это хорошо? У вас снаружи идет один этот самый поток, а изнутри пользователь ходит к вашему VLC и уж там ходит 100 их делать. Вот. Да, у него куча плюгинов еще, совершенно скоро сделают. Ну вот народ его аккуратно обувает, да, это вот такая еще отдельная, так сказать, ветка. К сожалению, я не могу здесь поставить галочку, что из этого рекомендовано. Для разных задач приходится использовать разные. Вот. Потому что не существует, ну, слишком большая помойка. Вот, что касается аудиопроигрывателей, здесь я, как я уже сказал, совершенно немыслимый выбор. То есть, если вы посмотрите, сколько MP3 проигрывателей существует, или там УГГ, или вообще аудиопроигрыватель, то вы просто потеряетесь. Одно время шел Мозер проигрыватель, который назывался XMMS. У него есть один недостаток, который делает его все менее и менее актуальным. Он написан на GTK1, причем непоправимым образом на GTK1. Существует 3 или 4 проекта переписывания XMMS на GTK2, из которых каждый говорит, что вы главнее других, и развивается все 4, в общем, очень не... Нет, посмотрите на сайт, когда последний раз вы что-то с ним делать, с этим БМП. На сегодняшний день самый живой проект называется Audacious.
А
XMMS2, по-моему, дохло уже года 2К. Да. Вот, значит, к сожалению, XMS устарел, существует XMMS2, существует БМП, существует Audacious. Рекомендовано. Пока что на сегодня рекомендуется Audacious. Да, есть совершенно отдельный проект, который называется Amarok. Судя по букве К, вы можете предположить, что это... Значит, да, мы заканчиваем. что эта штука KDE, они там стремятся более или менее повторить интерфейс макосовского мультимедийного плеера со всякими кодами, типа поддержка коллекций, поддержка смарт-данов, какие-то такие вот вещи. Я недавно обнаружил кнопочку в Мороке, которая говорит, зайти на сайт Music Brains и посмотреть, что это за трек такой у вас играется. Вот. Я зашел на сайт Music Brains, он говорит, да это же сегодня играет Чикуну Баха на своей гитаре, вот там диск такой-то, говорю, о, а ну-ка запиши, а там есть другая кнопочка, записать это обратно, вот туда, куда. Вот. Очень удобно. Так что не исключено, что вот это вот такой довольно прогрессивный проект. Совершенно неожиданно меня попросили собрать в сети плеер, который называется Акваланг. Аквалунг. Вот, Акваланг. Не знаю, зачем он нужен, я его собрал, он даже работает, там какие-то фичи тоже есть. Отдельный движок, не относящийся к этому делу. Чтобы закончить, мы не поговорили о редакторах звука. Значит, видимо, проводные редакторы, я сегодня рассказать не смогу. А редактор звука самый большой называется Audacity. Не будет Audacity. Имеется в виду редактор Waveform. Вот. Да, он есть один. Да.
Да. Да, когда его ставишь, там появляется вот редактирование аудио-видео и графики в огромном количестве, там можно посмотреть, что вообще...
Да, спасибо, хорошая идея, да? Заходим на сайт Ubuntu Studio, просто посмотрим, какие там есть пакеты, правильно говорите. Это вообще хороший способ изучения, если у вас, вас интересует конкретная область деятельности, попробуйте найти специфический дистрибутив под это дело. Если вы не сможете им пользоваться, вы хотя бы посмотрите, какой вам софт нужен. Все, на сегодня все, а тут уже люди заглядывают нетерпеливо.